Всем привет, это 107-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня разговариваем про разделение на два таких логических уровня: работы с базой данных и репрезентации. Обычно мы создаем разные структуры, можно иногда совмещать и обойтись одной структурой, которая одновременно представляет объекты в базе данных, и ее же переиспользовать для репрезентации. Ну, скорее пытаемся вас убедить и одновременно убедить самих себя, что второй подход, когда мы разделяем все-таки эти обе структуры, он более выгоден и чаще всего окупается, когда проект хотя бы чуть-чуть эволюционирует. Приятного прослушивания! Пара интересных ссылок. Я нашел, знаешь, хороший сайт, который поможет тебе оценить необходимость перехода с одной версии Postgres на другую. Ты прям вбиваешь, с какой версии ты хочешь перейти, на какую, и получаешь список. Я там, например, вбил нашу версию, текущую Postgres, указал 17.5 и посмотрел список изменений. Он не такой большой, поэтому, в принципе, знаешь, это даже здорово, там дополнительный себе аргумент, почему, например, не стоит переходить в том числе на новую версию Postgres, потому что там какие-то изменения, которые тебе, в общем-то, особо сейчас не нужны.
А там нет такого, что производительность там в чем-то растет? Или для нас это не так важно?
Почти всегда растет, но вот если ты не испытываешь прям давление со стороны производительности то и смотришь какие-то прям critical issues, там ничего такого прям супер не было исправлено, то и... Знаешь, может быть, и нет такой нужды прям вот прямо сейчас переходить на новую версию.
Окей, отлично.
Короче, хорошая такая штука.
Хорошо, когда не надо ничего делать. Оно само собой решилось.
Именно, да. Я посмотрел, и там, знаешь, пару мажорных версий, там особо таких вот прям супер каких-то изменений не случилось. Мы сейчас не испытываем особого давления со стороны производительности. Mm-hmm. Можно, в принципе, подрасслабиться и подождать, может, выхода какой-то следующей версии. А другая интересная штуковина, это вот, там, знаешь, у Гугла случился инцидент. Причем такой мажорный инцидент 12 июня, 10 дней назад, у них упали почти все сервисы, они стали недоступны. Как раз проблема из-за того, что у них определенный сервис, они выкатили изменения. И это изменение связано с... ингрессом, то есть все входящие, знаешь, эти пакеты проверяются на полисис. То есть можно, нельзя, рейт-лимиты устраивают, не устраивают. Ну, дальше там кидать внутрь инфраструктуры, клауд-инфраструктуры Гугла. И, в общем, они допустили ошибочку, быстро достаточно ее поправили. Вот у них хороший сайт, который, ну, страничка, которая описывает каждый инцидент и как они с ним боролись. Там из примечательного то, что быстро они идентифицируют. Вот у них вот SRE команда, Service Reliability инженеры. Они быстро идентифицируют, а в чем же, в общем, проблема. За 10 минут они нашли проблему и предприняли меры. Но самое интересное то, что восстановление заняло около 6 часов. То есть примерно 6-8 часов. Очень много сервисов были недоступны в облаке Гугла. Это, знаешь, я просто это в связи с другой темой. Вот я сейчас пишу сервис и хочу, знаешь, рассматриваю такой вариант. Вот тебе нужно загрузить файл в твой веб-сервис. И как я обычно делаю, я его сохраняю у себя локально где-нибудь в сторидже. Ну вот у меня же есть какой-то cloud storage, там диски у тех машинок, которые обрабатывают входящие запросы, там, где крутятся эти бинарники. И я могу сохранять файл прямо здесь, а потом его при надобности закачивать, например, на S3 Storage. И я смотрел разные решения, и вот мне попалось на глаза то, что это, в принципе, окей сразу на S3 Storage загружать. То есть тебе присылают запрос, говорят, вот, загрузи файл, и ты его сразу на S3 закачиваешь. Вот, и знаешь, и как раз когда я про это задумался, мне парно попалась вот эта вот новость про вот этот массивный такой большой инцидент. То есть даже такие крупные клауд-провайдеры, они не могут тебе, ну, прям вот супер доступность гарантировать, и это нормально, ну, да. Короче.
И если бы ты загружал в Google Cloud, то у тебя тоже твой сервис был бы недоступен.
Ну, я бы какую-то ошибку писал, и неприятно то, что пришлось бы с клиентом какой-то вот этот отдельный сценарий разрабатывать. То есть мне надо сейчас с клиентом поработать, а получается из-за того, что сервис недоступен, я ему должен как-то потом напомнить, чтобы он закончил определенные процедуры. Это неудобно, это надо какой-то дополнительный сценарий проработать. Это, ну, вот какой-то удорожает весь процесс. В общем, если хочется сделать надежно, то можно, да, продолжать вот так вот делать, как я делал. Если там такой острой необходимости в супернадежности нет, то я думаю, это в принципе окей. Практика, знаешь, на S3 сразу закачивать. Он на Амазоне достаточно доступен.
Сегодня я хотел поговорить про... Мы недавно с тобой обсуждали это. Про необходимость создания дополнительных структур. Когда ты пишешь веб-хендлеры, у тебя есть, предположим, там задача что-то взять из базы данных, и ты можешь для специально для этой задачи, ты можешь все данные из базы сканировать в отдельную структуру. И у тебя, предположим, еще есть такая задача, ты должен возвращать JSON. И какое-то представление, JSON – репрезентацию вот этой записи из базы данных. И для этого ты, например, используешь обычно отдельную структуру. То есть у тебя есть структура для работы с базой данных и структура, которую ты маршалишь, которая показывает, как устроен твой response, JSON response. Mm-hmm. И мне просто стало интересно, я решил развить, да, вот я предлагаю в этом эпизоде развить эту тему и поговорить о том, так ли это необходимо действительно создавать две структуры. Может быть, можно обойтись одной. В чем недостатки, если у нас есть одна? И для каких задач возникает потребность в создании разных структур? Я бы первое хотел сказать, мне кажется, это очень важное. Это то, что одна структура – это всегда проще. Ну, с этим сложно, наверное, поспорить. То есть, если ты создаешь что-то дополнительное, то с точки зрения, ну, количества компонентов твоей системы, количество компонентов становится больше, и с этой точки зрения система становится немного сложнее. Поэтому вот есть такой, самый простой кейс, наверное, ну, исходя из этих размышлений, можно было бы сделать вывод, что самое простое все-таки использовать одну структуру. Вот что ты думаешь?
Все любят как попроще, Поэтому я вспоминаю свой опыт работы с ORM-ами. В Java я работал с Hibernate, в Symfony, я помню, когда писал, часто использовал доктрину. И знаешь, ты полагаешься полностью на вот эти структуры, которые, точнее, не структуры, а в этих языках это классы, которые как раз описывают базы, ну, таблички в базе данных реляционной.
Okay.
И ты их же используешь и в шаблонах, то есть если тебе надо вытянуть какое-то поле, ты через вот эти классы получаешь доступ к значениям тех или иных полей. То есть на самом деле эта практика повсеместная, то есть максимальное упрощение.
Я бы, знаешь, вот этот пример, который ты сказал, я лично его вижу, ну, немножко в другом, с другой стороны. Обычно мы респонс возвращаем в виде JSON, а тут ты заговорил про шаблоны. И, по сути, вот этой второй структурой является как раз-таки твой шаблон, потому что вот этот шаблон задает то, как респонс, ну, структурирован. И здесь мы, в общем-то, имеем тоже дело с разными, скажем так, компонентами. Один специализируется на репрезентации данных из базы данных, а Другой, как ты сказал, класс, он используется для того, чтобы, ну, работать с базой данных напрямую.
Ну так и ты в этом шаблоне просто используешь тот же самый объект этих же самых классов.
Ты там выполняешь что-то вроде мэппинга. Вот если бы у нас был какой-то веб-хендлер, да, и у нас были бы две, ну, мы получаем что-то из базы данных, и мы должны как-то это потом смэпить в структуру, которая будет в GoLang потом маршалиться. Мы будем использовать что-то, ну, какую-то логику, что-то вроде мэппера. А тут в шаблоне получается, да, у тебя там свой язык для мэппинга, там, для изменения, может быть, формата, еще чего-либо.
Ну да, я понимаю, к чему ты клонишь, да. То есть и вот недостаток того, что мы используем одну и ту же структуру,
да,
это
вот какой,
невероятная
вот какой
сложность.
Недостаток, да. Угу.
Невероятная сложность. То есть так. Не то, что невероятная. Наверное, я сильно преувеличил. Mm-hmm. А то, что ты в этих шаблонах начинаешь писать, например, это не обязательно шаблоны, это то же самое JSON, когда ты формируешь, ты обращаешься опосредованно через вот эти классы, mm-hmm. ну, entities, да, они так называются в терминах ORM, ты обращаешься к значениям тех или иных полей, атрибутов таблички.
А давай вот рассмотрим другой кейс, когда у нас все-таки, ну, не шаблоны, а чаще всего мы, ну, в нашей практике обычно мы все-таки работаем с JSON. И вот поговорим конкретно про этот кейс. То есть ты же можешь на самом деле создать одну структуру, в нее сканировать данные и ее же потом маршалить, используя в GoLang JSON теги. Почему вот ты обычно так не делаешь?
Ты можешь так сделать, но у тебя 100%, если проект чуть сложнее, чем to-do list, то у тебя типы данных будут самые разнообразные в базе данных. Uh-huh. А в JSON репрезентации набор типов, ну, сильно меньше. То есть, например, там, ну, частый пример это number, да, то есть у тебя yeah. целые числа, там по большому счету нет такого класса, как целые числа, там есть класс тип number в JSON, да. А в базе данных у тебя там целый веер этих разных типов данных.
Вот еще один вопрос. Но ты согласен с тем, что если можно сделать одну структуру, то ты так сделаешь? Или ты в любом случае, даже если ты, предположим, возвращаешь без переведения типов, без всяких изменений, вот у тебя есть хендлер, который возвращает угу. именно так, как у тебя записано в базе данных, ничего не меняя.
Ну, я все равно сделаю разделение.
Почему?
Между слоем работы. Ну, как я это... Слой — это такое слово, которое часто можно услышать, но оно на самом деле просто обозначает какое-то логическое разделение твоего кода. То есть я все равно сделаю... Логически разделю эти структуры, будет у меня отдельно структура для работы с базой данных, у них свой набор типов, там, ну, у них не будет этой JSON тегов и так далее, и будет отдельно структуры для репрезентации. И мне проще так сделать, потому что я чаще, почти всегда в процессе эволюции, даже самых примитивнейших проектов, тебе приходится репрезентацию разделять и отделять. Она становится совсем не похожей на то, что есть у тебя в базе данных. И там либо лишние поля, либо какие-то политики. Знаешь, какие-то поля пользователю должны быть видны, какие-то
но
не должны
быть видны.
Ну,
ты потом можешь разделить, когда вдруг у тебя произойдут, если произойдут расхождения. Если ты, например, на первом
Они
этапе...
Они происходят у меня так рано. Извини, что я тебе врываюсь. Понятно. Что мне уже просто лень. Знаешь, вот это вот именно вот эти эволюционные фрикции делать лишние. Мне проще сделать сразу вот это разделение логическое. И есть репрезентация, есть структура, отвечающая, соответствующая полям. А есть даже те люди, которые, ну, разработчики, я там часто можно такие примеры увидеть, которые еще отдельно модель создают. То есть у тебя есть некие модели, имеется в виду, которые описывают как бы бизнес-логику, да, то есть слой бизнес-логики, который не привязан к твоему сториджу, который не привязан к репрезентации, а вот какая-то внутренний такой движок твоего проекта, и там еще третья структура, которая описывает бизнес-модель, но тут я уже подискутирую.
На самом деле, вот я когда размышлял над этой темой, мне пришла интересная мысль в голову, которая ну, демонстрирует, что на самом деле у нас не только две опции. То есть первая опция использовать только одну структуру, которую лично я бы предпочел. Если я вот возвращаю прям то, как в базе данных, то то я бы все-таки предпочел использовать более простой вариант. Но есть еще второй вариант, когда мы делаем разные. Но есть еще третий, на самом деле, вариант, интересный. Третий вариант состоит в следующем. Итак, представим, что у нас мы решили максимально просто начать. И у нас всего лишь в начале одна структура, но потом начинаются какие-то расхождения. А потом, например, мы из базы данных что-то такое берем, что мы не хотим возвращать. Возвращать, например, в JSON. И мы задумываемся о том, что по-хорошему вот в этой единой структуре, с которой мы сейчас имеем дело, по-хорошему нужно сделать что-то вроде группировки. И на самом деле мы эту группировку можем сделать, ну, просто простой группировкой полей. То есть мы, например, сверху можем в этой одной структуре определить поля для JSON. У них будет JSON тег, ну, например. А снизу, ниже, после, может быть, какого-нибудь комментария, мы можем задать все поля, в которые мы сканируем из базы данных. Вот этот вариант немножко неожиданный. И это что-то вроде прототипа. Знаешь, как клетки иногда делятся, они сначала расходятся в стороны, а потом разлепляются. На этом примере хорошо бы понять, а в чем недостаток такого разделения? Почему мы вынуждены переходить к созданию двух отдельных структур? И недостаток может состоять в том, что у тебя может быть одно и то же поле, которое присутствует и в, ну, как бы структуре, отражающей базу данных, и в репрезентации. И это поле может выглядеть по-разному. Ну, например, поле createAdd. И тут у тебя с неймингом начинаются проблемы. Ты по-хорошему, например, там хочешь иметь как бы два варианта этого, ну, например, createAdd поля. И тебе нужно придумывать какой-то новый нейминг, потому что ты не можешь два поля иметь в структуре, имеющие одинаковое имя. И поэтому проще всего на самом деле не использовать такую группировку, искусственную, да, а все-таки проще сразу создавать отдельную структуру.
А еще, знаешь, я добавлю по поводу вот множества разных структур, слоев. Почему часто можно в туториалах каких-то увидеть, что вот давайте сразу создадим, вот у нас моделька от бизнес-логики, вот у нас сущность в базе данных, если мы там ORM используем, а вот у нас структурка для репрезентации. И такое можно увидеть, если у тебя очень хорошее техническое задание, которое сразу описывает какие-то сложные процессы, и ты понимаешь, что это разделение уместно. Если ты реально начинаешь вот в таком в agile стиле, типа я сейчас вот микроскопическую задачку решу, шажок сделаю вперед, закоммичу, задеплою, потом там, если понадобится, что-то изменю и так далее. И часто мы видим, что вот как раз Big Tech, они чаще всего оформляют какие-то задачи вот в таком, знаешь, более законченном виде, и, возможно, оттуда навеяно вот как раз такие подходы, когда создаются сразу несколько структур, сразу разделение, потому что заранее понятно, что это не просто какой-то простой проект, как ты сказал, где можно одной структурой обойтись. Там сразу имеет смысл сделать разделение.
Мне не очень нравится этот подход, когда мы механически применяем какие-то правила всегда и во всем, и мы это делаем как бы потому, что нам не хочется об этом задумываться, не хочется выбирать самые простые решения. Я все-таки сторонник другого подхода. Я вот часто мы с тобой что-то такое обсуждаем, и я вижу, что тебе больше нравятся стандартные какие-то одинаковые решения, идти вот так, как ты привык. А я все-таки считаю, что там, где можно проще сделать, надо стараться делать проще. Но, может быть, это ошибочная точка зрения.
Слушай, потому что я у тебя разнообразие. Я могу тебя отослать к докладу от Uber. Они рассказывали, что у них больше 10 тысяч микросервисов. И при таком размахе, без стандартизации, если бы каждый программист думал, там, самостоятельно принимал решения, то очень сложно было бы обеспечить преемственность, знаешь, кодовой базы. однородность, когда команда переходит над работой какого-то другого сервиса, и они понимают, что там вообще все по-другому организовано. И вот этот, чтобы сократить как раз вот такой мэппинг, задумываю. То есть у меня даже, вот я один разработчик соло, можно сказать, в соло написал больше 80 проектов на текущий момент и поддерживаю их. И как бы даже мне вот иногда я переключаюсь на старые проекты и вижу, как бы я хотел, чтобы он был тоже организован так, как я сейчас пишу. То есть и вот тебе приходится как бы переключаться ментально, это не очень удобно. Гораздо проще, быстрее работать с однородной кодовой базой.
А это не ментальное переключение. Ты просто знаешь, вот проще сделать так. Я, допустим, сейчас раздаю так, как в базе данных, и ты понимаешь, что у тебя есть проще вариант, ты можешь сделать намного проще свой проект, меньше кода написать, ты быстрее это сделаешь и чуть-чуть немного времени где-то сэкономишь. И в принципе, ну, это будет хорошее решение, если ты подумал об этом заранее, понимаешь все подводные камни. Ну вот, если резюмировать, подводить итог, то я бы сказал следующее, что мы часто, и я тоже на самом деле, мы часто с тобой разделяем и создаем две разные структуры по той причине простой, что эти структуры оказываются очень разные. И они могут различаться, например, в типе данных, правда? То есть, вот, например, вот это тоже, давай интересный вопрос, немного его затронем. Представь, что у тебя в базе данных есть какой-то идентификатор, и это числовой идентификатор, ну, serial type, да? И у тебя возникает вопрос, ты на самом деле должен вернуть этот ID-шник в JSON. Какой тип данных тебе стоит возвращать? Ну, казалось бы, первое и очевидное – возвращать именно число. Но вот есть такие гайдлайны, которые рекомендуют все-таки возвращать строковое представление этого числа, а число не возвращать.
Да, я тоже предпочту строку.
А почему?
Ну, потому что число там в JSON, это же number, а он в float 64 в Go превращается. А это не точный тип данных, как бы.
То есть это, ну, если мы просто integer, мы можем просто integer вернуть. У нас мы сканируем в integer поле в GoLang структуру, и в JSON мы тоже возвращаем без точки. Без точки. Проблема в том, что у некоторых клиентов они, ну, не поддерживают очень большие числа. Я с удивлением узнал, что в JavaScript там есть какой-то предел. То есть, если у тебя ID-шники очень большие, то на самом деле клиент может, ну, по-другому интерпретировать это число. Он может воспринять его совершенно не так, как ты его передал.
Ну да, это мы просто начинаем как раз вот утыкаться в эти шероховатости.
Да, да.
То есть в уровне репрезентации, в слое репрезентации, это одно, один тип данных. В слое, и в JavaScript, да, ты прав, там еще более строгие ограничения, то есть еще меньше набор чисел, которые ты можешь таким образом декодировать.
Еще вот я добавлю, что еще причина, почему я, например, предпочитаю все-таки использовать строки, потому что в будущем ты также можешь перейти на UUID, например, если вдруг тебе понадобится. И при этом тебе не придется менять контракт. И еще мне нравится то, что ты как бы исключаешь целый класс проблем для клиента. Всякие арифметические, я имею в виду, какие-то логические ошибки. То есть ты сразу как бы говоришь о том, что никакой арифметики над этим идентификатором не нужно делать. Ну, это такой, это слабый аргумент. Больше всего мне нравится вот потеря точности и возможность перехода на какие-то другие форматы. Например, UUID V4.
Это ладно с идентификатором, вроде, казалось бы, ну, все просто. Можно и целое число передать, то есть число, да?
Ну да, например, строк. Да.
Ничего страшного прям нет. А вот у меня чаще всего пример, надо передавать дату. И дату нужно передавать в
каком-то формате.
Ну вот у тебя, например, в Postgres дата в чем хранится? Да непонятно там как бы. Это.
Ну, на самом деле, внутри она хранится в UTC. Да, если посмотреть, например, на два типа данных в Postgres, там есть таймстемп и есть таймстемп ТЗ. То есть, да. Казалось бы, у тебя кажется, ой, да они типа разные типы данных. Там вот есть с таймзоной, а там без таймзоны. Ну и, наверное, ты думаешь, что они в байтах занимают тоже разные, ну, разный должен быть размер. Ведь там, где таймзона, там, наверное, надо больше каких-то там бит или байт выделять на это.
Ну, конвертирует.
А оказывается, что они занимают одно и то же количество байт. Там, если я правильно помню, это 8 байт.
Да, я скорее хотел, знаешь, какую штуку, что вот с этой датой часто приходится как раз вот какую-то репрезентацию особую, там типа RFC 3.3.3.9, или, например, если пользователь находится в такой-то таймзоне, то в его таймзоне возвращать. Да, то есть у тебя сразу репрезентация отличается от...
Да, того, или формат, например, в Штатах, например... MDY формат, то есть сначала месяц, потом день, потом год.
А дата — это практически вездесущая штука, и ты понимаешь, что, блин, я уже просто, если хотя бы одну дату возвращаю, то у меня, скорее всего, будут какие-то трудности, если я напрямую прямо из базы буду возвращать.
Вот это, в общем... вторая причина, да, вот я согласен. Первая причина — это разные типы данных могут быть. Вторая причина, по которой... Две эти структуры могут расходиться. Это формат. Не только таймстемп, но еще, например, денежный формат. У нас в базе данных может храниться в центах, а клиент, например, хочет получить в долларах. Ну, такое может быть. Какая третья причина? Причина еще... В чем еще могут, точнее, расходиться? Могут расходиться... Вот у меня такое было... Enum разный, то есть у меня в базе данных там, в какой-то колонке хранится несколько определенным образом оформленных констант, а клиенту я должен возвращать, ну, по-другому, другие слова. Еще бывает разница в том, что иногда, когда я что-то выбираю из базы данных, я хочу получить еще какие-то поля, которые я не хочу раздавать в JSON. Например, идентификатор. Предположим, я извлекаю какую-то сущность, там, считываю сущность какую-то из базы данных, и по этому ID-шнику я потом еще какой-то хочу сделать запрос. Но в JSON этот ID-шник я не хочу передавать. То есть бывает такое, что есть какие-то внутренние поля.
Ну да, это, кстати, вообще повсеместное. То есть ты для себя там что-то, у тебя есть экстра, расширенная информация, кто, что, куда, зачем. А для внешнего использования, да, ты хочешь только часть полей показать. И опять же у тебя начинается расхождение. Ну то есть...
На самом деле, вот кто-то может нам возразить и сказать, вот, например, приведение типов конкретно к стрингу можно сделать и в JSON-теге. Там есть, например, ты через... Ну, через запятую можешь написать слово string, и маршалер в GoLang, он автоматически сконвертирует это в строку. Если про внутренние поля, то в JSON теге всегда можно поставить такой знак минус, ну или тире, и JSON маршалер, он пропустит это поле, он не будет его... Но тем не менее, получается, вот когда у тебя много таких расхождений, то у тебя, если все в одной структуре находится, у тебя просто там какая-то получается мешанина. Я как-то попробовал так сделать, и мне не понравилось. Мне больше нравится такой, знаешь, более организованный, упорядоченный подход, когда у тебя вот разные, по сути, разные какие-то объекты, они находятся в разных местах. Вот еще одно отличие, о котором я вспомнил, это то, что когда мы из базы данных выбираем, чаще всего мы выбираем какую-то плоскую структуру. А JSON response у нас часто он вложенный. То есть еще есть отличие и по просто структуре. Потому как данные организованы.
Mm-hmm.
И еще вот я хотел напоследок все-таки сказать, в чем недостаток этого подхода. В чем недостаток того, что мы разделяем на две разные структуры. Нельзя же сказать, что здесь мы имеем исключительно только преимущества, а недостатков никаких нету. Недостаток состоит в том, что, во-первых, мы усложняем нашу структуру, у нас больше появляется компонентов. И еще один недостаток, вот я бы хотел услышать, что ты порекомендуешь, это как именовать. Например, предположим, что у нас есть какая-то сущность, в, ну, какая-то таблица events. И предположим, что я сканирую в структуру, которую называю event, событие. А мне нужно еще вторую структуру создать. Вот как ты для JSON, вот как ты выходишь из положения, как ты... Тебе, по сути, надо тоже сказать, что это event, но если у тебя все находится в одном пэкэдже, в одном namespace, то ты не можешь иметь две одинаковые структуры.
Крайне щедрое допущение, что они находятся в одном пэкэдже. У
да,
меня
у тебя разные,
они
да?
в разных, поэтому я особо редко приходится заморачиваться. Uh-huh. Если это какой-то response, то я его обычно такую структуру и называю. То есть она у меня что-то event response, там, например.
Но, то есть ты используешь
что-то
суффикс
называет
response.
Это DTO, Data Transfer Object, по типу того, как, например, ну, это часто встречается, да, uh-huh. часто. Такой суффикс добавляют. Ну, мне достаточно того, что я просто по пэкэджу понимаю, что на этом уровне точно ничего нет с базой данных. То есть это уровень там работы с HTTP-сервером. И на этом уровне у меня только реквесты-респонсы, такие структуры.
Но если у тебя в одном namespace, то вот недостаток в том, что тебе приходится придумывать какие-то суффиксы, как-то, чтобы их различать. И мне кажется, что лучше всего суффикс добавлять именно для API-структуры, потому что, ну, как бы база данных, она, скажем так, источник данных, с нее начинается, это такой source, да, и суффиксы действительно можно что-то вроде response добавить, можно view добавить, то есть подчеркнуть, что это представление ивента. Но вот в этом есть такой недостаток.
Это уж не так уж критично, как это назвать. Мне кажется, важнее, вот, чтобы оно логически было правильно разделено, не множить какие-то дополнительные сущности. То есть мы сейчас с тобой, кстати, акцентировали только на разделении на уровень базы данных и представления.
Да.
Но там еще бывают, делят еще дополнительно. То есть там, в зависимости от того, что за представление. То есть, например, ты работаешь там с очередями, эвенты, тебе нужно куда-то в очередь там что-то запихать,
да.
Кафку, в Rabbit, и ты понимаешь, что это уже совсем другая какая-то штуковина.
Хотя
тебе
тот
нужно...
же самый ивент, но в другом да. формате, ты должен кому-то его
это
передать.
Это другая репрезентация.
Да. Да, да, да.
Ну, то есть здесь все-таки избыточность, она хороша, она как-то дает тебе больше гибкости, и ты не пытаешься уместить, да, в одной структуре кучу всего. И потом думать, так, у меня, значит, этот тип данных, он используется вот там, вот там и вот там, но здесь нужно его так использовать, а там нужно его немножко по-другому использовать. Ну и вместо того, чтобы вот этим страдать, ты просто
я
для
вообще,
каждого
знаешь,
конкретного
Артём,
случая...
Я подумал еще о том, что вот часто программисты хотят создавать какие-то обобщения, какие-то абстракции. И вот этот подход, который, в общем-то, ну, имеет смысл, он применим в отношении функций, но его пытаются применять и в отношении данных. И мне кажется, вот именно с данными избыточность, она наоборот помогает, особенно в будущем, когда у тебя что-то там меняется, когда нужно новые там поля добавлять. И если ты действительно понимаешь, что это для репрезентации, а это для базы данных, то лучше, чтобы именно по данным такая избыточность, она, ну, полезна, мне кажется.
Я, например, когда речь заходит о шаблоне, вообще всегда создаю, то есть у меня даже никогда не возникает мысли переиспользовать что-то. Я для шаблона всегда завожу TPL, ну, так называемую, я там ее добавляю, суффикс, template, такую структуру. И у меня там вообще по-своему форматируется все. То есть, например, у пользователя в настройках профиля там определена дефолтная таймзона. И в соответствии с этой таймзоной все даты приводятся, да, например, во всех там полях к нужной таймзоне. Ну и так далее. То есть все вот эти конвертации для шаблона я даже не заморачиваюсь, чтобы и переиспользовать уже существующую там какую-нибудь структуру из базы данных. Вы прослушали 107-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на наш RSS. И до встречи через неделю. Пока.